Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Сон к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин попытался вчера провести смотр союзнических рядов. Ничего путнего из этого смотра не получилось. Мы об этом поговорим подробнее. Но сначала мы познакомим вас с маленьким сюжетом, с маленькой вырезкой из программы, из флагманской программы, пропагандистской программы канала компании ВГТРК «60 минут», в которой вечный военный эксперт этой программы Михаил Ходоренок заговорил ровно на ту тему, о которой мы говорим сегодня. Одни. Россия осталась одна. Он также подчеркнул, что дух украинской армии настолько силен, что победа России-то, в общем-то, весьма и весьма сомнительна. Он, конечно, не ждал, не он, ведущие не ждали, ведущая конкретная не ждала ничего подобного от нее, потому что человек свой, проверен, он хорошо знает, что говорит, что не говорит. Но в этот раз наговорил так, что фрагмент был вырезан из всех уже видеоверсий этой программы в интернете. Ну, конечно же, он у нас сохранился, но вот сейчас вам сюда удовольствием покажем.
Ну, не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе в вооруженных силах Украины, что якобы там чуть ли не близится настроение к какому-то перелому и так далее. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Конечно, есть отдельные частности, пленные, подразделения некоторые, но это частности. А смотреть, как мы только что говорили, надо всегда на дело в целом. А в целом дело обстоит так, что...
Ну, это частности, которые определяют то, что происходит в целом. И если уже несколько частей объявили об отсутствии финансирования, оружия, это тоже имеет значение, тоже нельзя оставлять за скобками.
Безусловно, но ситуация с общестратегических позиций состоит в том, что вооруженные силы Украины могут поставить под ружье 1 миллион человек. И они об этом сами говорят, что для нас никакой сложности в том, что мобилизовать 1 миллион человек, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено, вот-вот заработает европейский...
Я вам скажу, оно будет преодолено послезавтра, в среду вечером.
Под грохот малых барабанов и без всякой, так сказать, лишней стрельбы. И учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться. Теперь, что касается разговоров о вступлении в Североатлантический альянс.
Профессиональная армия – это сколько человек? По-прежнему.
Профессиональная.
И кого мобилизует, тоже так себе контингент.
Дело в том, что уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава. Выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. И призывная армия может быть высокопрофессиональной. Способ комплектования никогда не определяет уровень профессионализма армии. У нас, кстати, вот эта догма очень прочно засела в головах некоторых наших политологов, что если человек взят по контракту, то это профессионал. Отнюдь. А желание защищать свою родину, ну, в том понимании, как оно существует на Украине, оно там реально существует, сражаться, они намерены это
поставить. Мы профессионализмом с вами называем желание умереть.
Я бы так это не формулировал, и все-таки...
Желание умереть за страну является профессионализмом?
Профессионализмом это не является, но это является составной частью высокой боеспособности армии, одной из важнейших. Как говорили классики марксизма-ленинизма, а они в этом плане были не дураки, что в конечном счете победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, которое проливает кровь за те идеи, за которые он готов сражаться. Не дать не взять. Классики в этом плане были исключительно правы. Но возвращаясь все-таки к НАТО, к Североатлантическому альянсу, что тут следует сказать? Опять-таки, самое главное в нашем деле, это всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то действительность истории тебя рано или поздно так напьет полностью, что мало не покажется. Что тут все-таки самое главное в этом плане? Не размахивай, опять смотрим на дело в целом, с общестратегических позиций. Не размахивать тут какими-то ракетами, елки, в сторону там Финляндии. Это вообще смотрится достаточно забавно. А все-таки самое главное наш недостаток нашего военно-политического положения в том, ну как-то, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, ну как бы нам это не хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить. В этом состоит задача военно-политического.
Кем вы предлагаете подружиться и какой ценой? Почему вы китайцев не считаете представителями цивилизованного мира? Почему представители Индии вам кажутся менее симпатичными, чем британцы?
Я вопрос пока ставлю в целом, с общеполитической.
Я тоже в целом. Те, кто за нас или сохраняют нейтралитет, их больше. Ну, если их по головам посчитать. Чем представителей агрессивного, разумеется, максимально недружественного нам Запада.
Но согласитесь, что ситуация не является нормальной. А что касается Индии и Китая, о которых вы говорили, то их поддержка нашей страны, ну, не является прямо уж такой безусловной. И опять-таки.
Но мы же понимаем, что нам не оставили выхода. Еще раз задаю вам вопрос. Есть варианты подружиться с Лондоном? Есть, может быть, желание после всего сделанного, сказанного и предпринятого? Нет.
Но тем не менее, ситуацию вот эту нельзя признать нормальной складывающей. Когда против нас практически, ну, 40 коалиций из 42 стран, а наши возможности и военно-политическом, и военно-техническом плане, ну, все-таки ограничены. Это такую ситуацию, ну, нельзя признать нормальной. И из нее в любом случае нам надо выходить.
Ну вот, я надеюсь, что вы не осудите нас за то, что мы дали этот фрагмент целиком. Мне кажется, он стоящий. Кажется ли он стоящим для осмысления нашим гостям? Мы у них спросим. С нами Александр Кушнай. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, я очень рада представить. Александр, ваш канал называется Ньюсайдер или Ньюсейдер? Вот точно, если говорить о произношении. Ньюсейдер.
Да.
Просто наша аудитория, часть нашей аудитории очень уважает телекритика Александра Мельмана, который смотрит ваш канал всегда и рекомендует. Поэтому я рекомендую той аудитории, которая уважает Мельмана, тоже смотреть ваш канал. Александр, вот вы нас не осуждаете за то, что мы дали этот кусок целиком. Вы считаете его значительным для показа на федеральном канале? И считаете ли вы, и понимаете ли вы причины, по которым он был вырезан, вычищен из всех этих эфиров, которые уже выкладываются у них на их платформах?
Я не удивлен, конечно, что вот именно этот кусок был вырезан, просто потому что в данном случае представители вот этой самой путинской системы, который вроде как должен ее защищать, он открыто ее критикует. А сейчас мы видим, что лавина критики в адрес путинской системы и того, как она ведет вот эту агрессивную наступательную операцию против Украины, нарастает. И особенно это заметно именно в последние дни, после того, как, в частности, был вот этот эпизод с разгромом целого батальона российских войск, которые пытались наладить понтонную переправу через реку Северский Донец. И мы знаем, что вот те блогеры, у которых сотни тысяч подписчиков и которые выступают за Путина, открыто раскритиковали российское военнокомандование за абсолютно бездарно проведенную вот эту вот операцию, впрочем, в очередной раз. А как пишет газета The New York Times, именно после этой операции, даже не после того, как был потоплен флагман Черноморского флота, хотя это тоже, конечно, добавилось в копилку, среди той части российского общества, которая поддерживает вот эту агрессивную войну, стали закрадываться сомнения в том, а правду ли говорят про кремлевские СМИ о том, что происходит реально на поле боя. И, соответственно, начали, я цитирую сейчас газету, разрастаться ощущения катастрофы. Катастрофы, которая, ну, разумеется, подразумевает, что Россия не просто потерпит поражение в этой войне, а что потерпит поражение именно историческая Россия. Вот не просто вот этот режим, что речь пойдет о том, что страна едва ли сохранится после поражение в этой войне вообще в существующих границах. И, конечно, любая критика, которая сейчас звучит вот со стороны тех, кто этот режим вроде как должен защищать, это на самом деле продолжает подрывать вот эту военную кампанию, потому что по-прежнему мы видим, как бросаются огромные усилия на то, чтобы по главным каналам страны шла только та информация, которая будет поддерживать в вот этой вот среде тех, кто поддерживает эту войну, ощущение того, что все в порядке. Но мы видим, что все труднее становится удерживать, вот, так сказать, под этой вот, вот этим покрывалом, да, что там уже бульдоги, что называется, бесятся. Вот сейчас, например, и генерал, или как его там военное, воинское звание, да, Ходоренок начинает говорить о том, что вообще-то говоря, у Украины есть все возможности не просто провести контрнаступление по отдельному направлению, а полностью освободить территории и Донбасса, и Крыма, да, то есть те территории, которые были захвачены Россией еще в 2014 году. И, понимаете, это все вопрос о настроениях российского общества, которое, если начнет подозревать в том, что высшее российское командование и, собственно говоря, высшее политическое руководство, вплоть до Путина, развалило вот это все, что оно провалило военную кампанию, оно задаст вопросом другим. А, собственно, ради чего нужно было начинать войну? Цена понятна. Уже Россия находится под беспрецедентными за всю историю санкциями и без пяти минут нефтяное и газовое эмбарго. Понятно, что уже заплатили огромное благосостояние. И заплатили чудовищной геополитической изоляцией. Но тогда хотя бы, может быть, какие-то в кавычках победы будут, да? Но и побед нет. А если сейчас еще выяснится, что придется отказаться, значит, от тех территорий, которые были оккупированы в 2014 году, то, соответственно, критиковать будут уже не каких-то там российских генералов, вот как на этот раз. Нет, критика тогда начнется уже непосредственно в адрес Путина. И что после этого произойдет? Конкурирующий клан, да, вот просто-напросто воспользуется этими народными настроениями, вот тем самым народным гневом, который за секунду буквально сменит народное обожание, он просто может провести теоретически, да, операцию по устранению Владимира Путина. То есть это уже на самом деле непосредственная угроза для самого Путина и его ближайших соратников. И, конечно же, те пропагандисты, которые работают на Путина, безусловно, будут стараться до последнего, так сказать, скрывать любую критику, да, откуда бы она ни шла, да, а тем более, если это критика на федеральных каналах, потому что понятно, да, что как только народ заподозрит, вот этот самый глубинный народ, избиратель Путина, избиратель, точнее говоря, вот этой агрессивной шовинистической идеологии и агрессивной этой наступательной операции, как только этот народ начнет подозревать, то это начнется угроза уже непосредственно для верхушки. Поэтому, ну, они по-своему логичны, на самом деле.
То есть... Спасибо, Александр. Логику вы нам очень хорошо объяснили. Я передаю слово Галине Михайлёвой. Галина, здравствуйте. Галина, вы обратите внимание, что Ходоренок делает упор на мотивацию. Он говорит, что украинцы мотивированы. И ведущая как-то так довольно брезгливо и с таким, ну, вы знаете, так уничижительно говорит. Это что? Желание умереть за Родину – это профессиональное желание. Вместо того, чтобы сказать готовность умереть за Родину, это, собственно говоря, то, мне кажется, что в присяге по смыслу содержится. Уж не знаю, там есть ли такие слова, в российской в том числе. То есть вы обратили внимание, что мотивированность, вот, вот может быть, из-за этого это как раз то опасное, что есть в этом фрагменте, вот из-за этого его и уничтожают, этот фрагмент.
Ну, он просто совершенно не вписывается в общую пропагандистскую логику. Здесь я согласна с Александром. И любое признание, что у нас там пошло что-то не так, оно просто элите нашей, если она есть, да, оно очень сильно вредит. Но, Лена, вы совершенно правы. В чем ужас на солдат всегда заключается? На любой войне. В том, что они готовы идти в бой, готовы умереть за Родину. И здесь некая шизофрения есть у наших властей. Потому что, с одной стороны, у нас культ Великой Отечественной войны, где как раз речь идет о том, что солдаты были готовы умереть и до последнего, до последней капли крови защищать родину ложиться на амбразуру, как матроса, там бороться под Сталинградом или под Москвой, а с другой стороны они вот таким образом оценивают армию, которая, на мой взгляд, достаточно успешно ведет кампанию. И здесь у них такой цугцванг. Им просто очень сложно признать, что на самом деле дело идет к поражению. И это чистая правда. Чистая правда. А кто-то должен будет нести за это ответственность. А кто? И здесь вот несколько вопросов, по которым я с моим визави не соглашусь. Ну, во-первых, история показывает, что поражение в войне далеко не всегда идет к развалу страны. Мы в российской истории знали таких поражений не одно. Это и Крымская война, это и русско-японская война, это и практическое поражение потери территории в Первой мировой войне, это зимняя война с Финляндией. Но страна осталась в основном целостностной. Ну, если забыть о том, что там отошла Финляндия, отошла Польша, но... Более того, по пакту Молотова-Риббентропа мы даже получили дополнительные территории. И Прибалтику, и Бессарабию, и так далее. Так что история, она так волнообразно довольно идет.
Ну да, но Александр вот именно эту конкретную ситуацию анализирует и думает, что из этой конкретной как бы ни шла история...
Я не вижу оснований. У нас так устроена наша экономика и наша политика, что регионы полностью подчинены центру. У нас практически все элементы федерализма, местного самоуправления в последнее время элиминированы. Точно так же, кстати, вот Александр говорит, что там народ восстанет, сместит все элиты. У нас нет выборов, понимаете? Выборов у нас нет. У нас сплошные фальсификации. Там кого-то можно выбрать на местном уровне, где полномочия только со скамейками связаны. И потом конкурирующие элиты, вы сказали, какие, где вы их увидели, кто они такие, эти конкурирующие элиты. Я ни одного человека, конкурирующего с Владимиром Владимировичем, не вижу. И мы помним с вами заседание Совета Безопасности, где это нам было совершенно четко визуализировано. Мы видели, как это происходило, понимаете, они до дрожи боятся его все. Ну а что касается общества, в отличие от украинского общества, к моему большому сожалению, у нас общество слабое, атомизированное. Если оно что-то может сделать, ну там сквер какой-нибудь защитить, не дать построить какую-нибудь дрянь, вот на этом уровне. А если по-серьезному, то, в общем, ни к чему это не привело. Ну, кстати говоря, здесь еще можно добавить. Ну вот были массовые протесты в Беларуси, и что получилось? Ну ничего не получилось. Понимаете, вот этого режима все рычаги в руках. У меня просто совершенно другие опасения в этом смысле, если учитывать все слухи, которые ходят, связанные с президентом, что может быть просто еще хуже. Понимаете? Когда к власти придет хунта, например, ну, таких примеров тоже в истории таких режимов довольно много. Возьмите там Латинскую
Америку. Только хунты нас не пугаются, потому что тогда люди сразу подумают, пусть он будет вечно, лишь бы не хунта.
Это такая жуткая
пугалка хунтой, которая обязательно придет на смену Путину.
Так даже, знаете, даже Мугабе был всего до 93 лет. Все равно
ну да, вот лучше вы пугаете, да, этим, долгожительством,
Я пугаю, понимаете, мы предела на самом деле, особенно учитывая нашу отягощенную историю, там, сталинский период, мы еще не достигли, еще троек у нас нет. Нас еще не вернули смертную казнь, к счастью. Ну да, у нас хватают за синий-голубой маникюр, там у нас хватают за пустые листы бумаги, у нас в любой момент можно за ушко да на солнышко. Но вот того пика, который был в период сталинских репрессий, там 37-38, у нас, к счастью, еще нет. И очень хочется, чтобы его не было. Мне тоже очень хочется верить в лучшее, понимаете? Но тут ситуация-то какая? Ситуация еще одна, что люди, которые, многие из людей, которые могли это делать, они же не в стране, понимаете?
Ну да. Спасибо, Галин, спасибо. Вы очень хорошо, что нам напомнили об этом замечательном заседании Совбеза, когда Путин пытался всех повязать, вот этой кровью повязать согласием с его выбором. И он, может быть, вчера, когда собрал своих союзников по ОДКБ, пытался, надеялся на что-то похожее, ничего из этого не вышло, как я уже сказала. Но перед тем, как показать, как он с ними общался, давайте посмотрим опрос москвичей, кого на этот момент, на сегодняшний день, вот сегодня, в конкретный день, в конкретный час, москвичи считают союзниками России. Это опять же возвращаясь к Ходоренку, который говорит, что геополитически мы одни.
Союзники есть, надежды при той внешней политике, осуществляемой нашей страной сейчас, я думаю, нету ни одного государства.
Ну, наверное, в нынешней ситуации Китай. Мне кажется, ему сейчас более-менее они к нам лояльно относятся. Белоруссия, однозначно. Они всегда бы как-то вместе с нами. Да, у них там, может, свои какие-то пути, но в трудную минуту они нас всегда поддерживают.
Сербы?
Ну, сейчас, по-моему, Китай. Япония, может быть, но Япония так это... Хочет, не хочет. Вот и все, по-моему. Никто с нами больше дружить не хочет, потому что мы сильные, они нас боятся. А кого боятся, сильные не дружат.
Ну, я считаю, Германия, Франция, наши союзники в будущем. Германия, мы постоянно с ними сотрудничаем, наше правительство постоянно общается, и они нас поддерживают. В дальнейшем все наладится, и они дальше будут нашими союзниками. И Китай. Ну, потому что они очень такие дисциплинированные, и самая большая нация на нашей планете.
Сербы, не знаю, Китай под сомнением. Я считаю, что у России только надежный союзник – это армия и флот. Все.
США и Бангладеш. Эти люди самые открытые и счастливые, и они нам помогут всегда. Главное к ним обратиться.
Белоруссия, Казахстан, СНГ страны.
А сейчас в данный момент Белоруссия.
То есть эти наши, которые входили, большинство, и вот эти самые азиатские страны.
Вообще только Сербия. Раньше думал о Болгарии, но что-то там не так, по-моему. А Сербия, это я помню еще по Советскому Союзу.
Ну, пока только вот Китай, наши, которые входят в союз этих государств. Киргизия, помимо Киргизии, по-моему, Узбекистан, Таджикистан. И Армения. Все остальные ненадежные, никогда не были надежны.
Много стран хороших. Ну, самый дружественный, наверное, Египет, Индия. Всем понятное дело. БРИКС.
Надежных союзников у России нет. Потому что Россия ополчила против себя весь мир. Вот. И надежные союзники остались теперь в стане недружественных стран.
Ну, видите, что не густо, да, не густо получается с союзниками. Есть люди, которые, как Михаил Ходоренок, считают, что совсем одни. Есть люди, которые, как ведущие Скобеева, говорят, что, Китай же, вспомните о Китае, не забывают о Сербии, видимо, слишком серьезным не считают. И точно так же, наверное, Белоруссия не в счет, потому что это уже просто правая рука Владимира Путина, что бы он делал без Александра Лукашенко. И когда они собрались вчера на этот свой митинг, который все-таки... Мне кажется, это мое личное мнение, по мысли Путина должен был быть митингом поддержки вот этой самой тем, того, что он называет спецоперацией. Александр Лукашенко был назначен как раз спикером по этому поводу. Вот он сказал следующее, он единственный произнес это слово, Украина. Он сказал, сегодня самая опасная тенденция на Украине, это он так говорит, попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить в кавычках ее. Как вы догадываетесь, не Россию он тут имеет в виду. В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. Государства-члены ОДКБ проявили в январе подобного рода, январе этого года подобную солидарность и выручку в трудную минуту. Вы помните казахстанские события. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру союзнические связи. Никто на Западе даже не посмел подумать ввязаться в ту ситуацию, потому что вместе мы силы. И тут же он обрушился все-таки с критикой на своих коллег, которые не во всем поддерживают Владимира Путина и его позицию, в частности, по обсуждаемому вопросу.
Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может, я ошибаюсь, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ДКБ полетов к ним самолетам национальных авиакомпаний других государств, членов этой организации. На фоне жесточайшего оголтела санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций. Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Встает вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут.
Вот он надеялся, вот как Владимир Путин в свое время, но Владимир Путин не ошибся в своем Совете Безопасности, что каждый встанет и скажет «да, мы поддержим». Но каждый встал и сказал о том, что у него болит, ну вот, например, у президента Казахстана болит там Афганистан. Давайте послушаем.
Терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. В ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации. Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ. Прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами.
Президент Киргизии, который выступал следующим, тоже ни слова, вот, ну, ни словом не обмолвился ни об Украине, ни о поддержке спецоперации. У него тоже своя тема. Он только говорил, ну, единственное, что его действительно беспокоит, это санкции, которые бьют по его стране, в том числе из-за мероприятий, которые затевает Владимир Путин.
Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ. В первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях, радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры, которых имеют свои далеко идущие планы на Центральную Азию. Считаю, что афганская проблематика должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. На этом направлении необходимо реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер обеспечения безопасности. И одновременно важно оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, среди которых есть и наши сородичи. Нашу большую тревогу вызывает война санкций. Кыргызская экономика еще не оправилась от коронавирусной пандемии, как уже санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах.
Ну вот это беспокоит. Рахмон, президент Таджикистана, тоже говорил только исключительно об Афганистане и никаких оценок украинской ситуации не давал.
На примере Афганистана мы видим, что за последние 4 десятилетия накапливались негативные факторы, которые способствовали ухудшению военно-политической и социально-экономической ситуации в этой стране. В этой связи ОДКБ нужно быть готовой к различным сценариям развития ситуации на южных рубежах.
Южные рубежи. Премьер-министр Армении болью, своими обидами поделился, также не связанными с Украиной.
Касательно голосований стран-членов нашей организации, конечно же, такая проблема существует. Часто наши голосования очень синхронны, но это нужно заметить, что не новый вопрос. И долгое время сопутствует нашей организации, и Армения неоднократно подняла этот вопрос. Мы в рабочем порядке неоднократно этот вопрос обсуждали, и очевидно, что этот вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении тоже. То, что касается взаимодействий и механизмов вообще реагирования и быстрого реагирования, это тоже очень важный вопрос для Армении, потому что, как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении, и Армения обратился к ОДКБ, чтобы воздействовать в механизмы, которые предназначены в положении о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года, который был утвержден Советом коллективной безопасности. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как бы ожидала Республика Армения.
Но вы понимаете, что все это на фоне выступления Владимира Путина, который им всем объяснял, что там в Украине нацисты, еще раз объяснял, зачем мы туда отправились, делают вид, что не слышат. В конце концов, после всех этих выступлений Владимиру Путину пришлось проанонсировать, что он с ними еще об этом поговорит.
Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, как, с чем это связано, как идет эта работа, боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме.
И непонятно, что он там сделал с ними в закрытом режиме, потому что после этого на сайте Кремля появились такие формальные объявления. Встреча с одним, встреча с другим, беседа с третьим. Про Лукашенко было сказано, что мы еще раз подробно с ним встретимся, хотя все и так уже с ним вроде бы понятно. И ничего в этих коротких сообщениях тоже не было о спецоперации. С нами на связи Мухтар Аблязов. Мухтар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мухтар, оппозиционный политик из Казахстана. И, Мухтар, как вы оцениваете, я понимаю, что вы относитесь к президенту Казахстана критически, скептически, как угодно, но как вы оцениваете его позицию, вернее, полное ее отсутствие по части вот этой самой специальной операции?
Я думаю, что здесь транслируется заблуждение специально российскими средствами массовой информации и, собственно, по договоренности Путина с Токаевым, что якобы Казахстан имитирует не поддержку России или как минимум нейтральность. И, к сожалению, и Украина, вот Александр Кушнарь, я вижу, Гончаренко депутат и так далее, они тоже являются своего рода жертвой этой пропаганды российской, розыгрыша так называемого.
Минуточку, секундочку, Александр Кушнарь к Украине не имеет никакого отношения. Если он флаг, это значит, он ее поддерживает.
Я вижу, эксперта, я его смотрю. Я
да? Слушайте, может, я ошибаюсь, хорошо, ладно. Он сам скажет.
Дело в чем. На самом деле Казахстан, если говорить как о государстве и Токаеве как президенте, понимает четко позицию Путина. Это видно по тому, как голосует в ООН, как минимум воздержался или против Казахстана. Во-вторых, Казахстан помогает обходить санкции. Нужно знать, что Казахстан в лице подставных предпринимателей Назарбаева покупает Сбербанк российский, его подразделение в Казахстане. Они уже купили российский Альфа-банк. И сейчас, например, грузовые перевозки, в частности, белорусские и российские траки запрещены на въезд и транзит по территории Европы. Они все номера оформляют на казахские номера автомашины и перемещаются в Европу. Это уже достаточно широко известный факт, вплоть до того, что есть видео перевозчик, депутат Казахстана, которые об этом говорили. Поэтому это заблуждение, что якобы лично Токаев не поддерживает Путина. Более того, он вчера публично заявил, что Нурсултан поддерживает Путина. Это факт. И в частности, вы можете увидеть средства массовой информации, как вот российские звезды типа Лещенко и другие приезжают в Казахстан, получают специальные налоговые номера, открывают казахские карточки и пользуются теми запрещенными видами финансовых услуг, которые сейчас, скажем, происходят в России. И я как раз хотел воспользоваться этим эфиром и пояснить. Это специальный розыгрыш, специально делается публичный. Большое заблуждение считать, что ОДКБ – это такая же организация, как НАТО, что это публичная политика, открытая. Это закрытый авторитарный режим. И все переговоры происходят под ковром, как говорил в свое время Черчилль. А здесь это просто картинка. И основные игроки ОДКБ или Евразийского союза – это Беларусь и Казахстан. У них все вопросы решаются на телефоне или в кулуарах. А здесь для публики изображается, что на самом деле они нейтральные, обсуждают какие-то там проблемы на юге. Этого, к сожалению, нет. И на самом деле, конечно же, когда стоит речь о поддержке, кто же поддерживает Россию, именно в широком ее понимании, если смотреть народ и так далее, конечно же, эти государства, входящие в ОДКБ, не поддерживают. Поддерживает только политическая верхушка в лице Лукашенко, которому деваться некуда. Но народ Беларуси уверен, что когда начнутся военные действия, их принудят участвовать в этой войне, там будет саботаж и все прочее. То же самое и с воинским подразделением Казахстана. Они могут получить приказ в нужный момент подключиться, и приказ такая даст. Ему не нужно воспринимать как независимого президента.
Это подождите, Нет, секундочку, подождите. Давайте разберемся. Значит, вот вы говорите, что да, отдаст приказ об участии в спецоперации вот этой. Давайте разводить эти. Дело в том, что когда вы говорите, они поддерживают Путина, ну, конечно, они поддерживают Путина. Ну, конечно же, это братская организация. Но вот ощущение такое, что табачок-то врозь. Вы думаете, что Токаев отдаст приказ идти туда, в Украину? Вы думаете, он на это способен? И его, ну, ответьте.
Знаете что, я говорю вам просто не как эксперт, а человек, знающий лично Токаева, работающий с ним в одном правительстве. И очень хорошо знающий всю политическую систему, не только Казахстана, и в России. Я и там долгое время работал. И правительство вот всех лично знаю, включая Путина, чтобы вы понимали. И поэтому я очень хорошо знаю, как работают механизмы. Угу. Вы говорите, в частности, по Лукашенко, что он правая рука
Путина. Да, это сейчас правда.
Это правда. Беларусь не имеет в широком смысле понимания суверенитета. Но она действует как государство, возглавляемое Лукашенко, и исполняющее команды. Не просьбы команды Путина. Если говорить о Токаеве, там идентичная ситуация. Просто у него роль другая. Роль у него исполнять заднюю дверь для помощи в обходе санкций, помогать тащить товары из Китая, из-за рубежа, принять специальные решения, которые позволяют не идентифицировать товар, импортировать его в Казахстан и затаскивать в Россию, серый импорт, так называемый. Поэтому эту роль сейчас Токаев играет. И в свою очередь, когда вы видите вот Кесаяна, мужа Маргариты Симонян, он угрожающе пальчиками тыкает в сторону Казахстана, обращаясь фактически к высшему руководству страны. Радостно Украина в Казахстане начинает подхватывать, кидаться на него. Это такой, знаете, обманный маневр, кукла. Токаев вассал Путина. Конечно, он не хочет его быть вассалом.
Не хочет.
Здесь не хочет, но он будет выполнять те указания, которые ему скажет Путин. Путин рядом с ним. Я вот вам сейчас объясню, в чем причина. Каждый из них, в частности и Токаев, понимает, что сейчас отношение сил другое. Вот этот вы Ходоренко сейчас показали.
Да.
На самом деле он сказал ключевые вещи. Первое. То, что поддерживает ведущие страны мира. У Соединенных Штатов Америки доля 25% мировой экономики. У Европы 22%. Вот фактически две единицы имеет почти половину мировой экономики, это не считая Австралию, Канаду, Японию и все прочее. То есть против России сейчас половина мировой экономики. Это первое. И при том оснащение несопоставимо. Не то, что вот десятикратное или двадцатикратное. Просто это как космос и Земля по технологическим своим возможностям. И когда сейчас заработает ленд-лиз, будет ситуация такая же, как во Второй мировой войне. Когда Гитлер двинулся против европейских государств, против Англии, Советского Союза и, в частности, Америки. Америка в то время составляла долю мировой экономики 50%, сейчас 25%. И вот представьте себе, что более 50% мировой экономики против прямо, прямо финансируют, прямо программа «Ленд-лиз», которую получил Советский Союз во Второй мировой войне. И аналогичная ситуация сейчас против России. Этот военный специалист, он сказал страшные вещи, те, которые очевидны для экономистов, такие как я, в частности. Россия не выдержит против половины мировой экономики и в военном ни в каком отношении, не считая того, что Украина действительно сейчас защищает свою землю, они легко выставят миллион людей, которые действительно готовы сражаться за свою страну, а Россия это не сможет сделать. И это все прекрасно понимают так называемые союзники. То же самое Такаев и так далее. Там есть грамотные экономисты, которые это показывают. Сейчас он методом фактически принуждения союзник Путина, но союзник ненадежный, потому что в любой момент начнутся беспорядки. Только будет дано указание, а оно будет дано. Даже он будет понимать, что это опасно, по приказу Путина он это сделает. Ни у кого не должно быть заблуждений.
Спасибо. Спасибо. Это мы поняли. Единственное, что я хочу внести одно уточнение. Да даже не уточнение. Вы все, что вы сказали, есть по поводу банков. Это правда жизни. Приезжает Лев Лещенко и получает налоговый номер и карточку в казахском банке. Но я не уверена, что это очень точно говорит, что это Казахстан помогает таким образом обходить санкции. Потому что также можно обвинить в этом то, Турцию, Грузию, те, кто помогает россиянам снова получать эти карты. И я знаю одного политика российского, который продолжает жить в России, который тоже получил в Казахстане банковскую карточку, чтобы ездить за границу с ней. Так что это такой аргумент, ну, я бы сказала, немножко шаткий. Но что касается остального, вот слово Александру Кушнарю. Александр, давайте мы еще раз все это с вами, вас назвали украинским. Ну, политикам или аналитикам ничего, вас это никак не обижает?
Мне это польстило.
Пусть я будет говорю, хорошо. Нет украинского паспорта. Да, нет украинского паспорта, но у вас вот... Ладно, дело не в этом. Александр, я хочу поделиться с вами вот какой, может быть, странной концепцией, но прошу вашей оценки этой концепции. Вы помните январь этого года и события в Казахстане. Вот хорошо, что Мухтар об этом заговорил еще раз. Вы отлично помните эти события. Вы помните, что президент Казахстана обратился к странам ОДКБ помочь. И вроде бы было даже и в чем помочь. Там все, что начиналось как народный протест, мы видели, что превращалось уже в такую вакханалию не самого приятного свойства и не в такую, с чем могла справиться в тот момент силовики казахские. Не могли справиться. Им помогли. Действительно, никто не вмешивался. Это правда. Хотя ждали, вот сейчас мешаются. Нет, не вмешивались. Эти справились, эти помогли. Вам не кажется, что... И как-то вроде бы Путин во всей этой истории выглядел таким победителем. Ему сказали спасибо со всех сторон. Запад промолчал, Казахстан благодарил, ОДКБ восхищалась. А вам не кажется, что в конце концов вот эту казахскую схему, что вот он победитель так быстро и так хорошо, вот он и решил ретранслировать на Украину, вот на эту спецоперацию. Вот он, ему же объяснили, что там его тоже будут ждать, там тоже нуждаются в его помощи, там тоже он придет и разберется за 5 дней. Вам не кажется, что сыграли в его решении, вот эта как бы победа, кажущаяся на территории Казахстана, сыграла какую-то роль в этом решении отправиться в Украину?
Вы знаете, да, наверное, эта ситуация с достаточно легким введением, а затем и очень скорым выведением войск из Казахстана в рамках так называемой операции ОДКБ, да, хотя на самом деле в данном случае ОДКБ сыграло ту самую роль, ради которой оно и создавалось, то есть в качестве жандарма в Евразии. Да? И не для того, чтобы отразить внешнюю агрессию, а для того, чтобы подавлять элементарно попытки народа восстановить или установить демократию в своей стране. Но также точно Владимира Путина ввели в заблуждение и создали ему иллюзии непобедимости. И ведь предыдущие сравнительно легкие успехи, и эти успехи начались еще в далеком 2008 году, когда российский режим напал на Грузию, причем в точности по той схеме, которая сейчас разыгралась с Украиной именно в рамках вот этого полномасштабного наступления. Тогда весь мир не просто не ввел санкции, а даже бросился вслед за администрацией Обамы перезагружаться с Путиным. Далее, 2014 год. Легкие военные победы Владимира Путина, когда Украина претерпевала, так сказать, историческую трансформацию, и вот в этот момент ее государственной слабости, когда у нее вообще не было никакой армии, которая на самом деле годами, десятилетиями разрушалась, в том числе и усилиями путинских агентов. Путин отправляет туда сравнительно небольшое количество войск, которые отчасти выступали как, так сказать, местные трактористы и шахтеры, отчасти в какой-то момент, хотя это так и не было публично признано, были введены танки, и эти танки непосредственно поучаствовали в боях против тех украинских бойцов, которые оказались в Иловайском котле. И, естественно, вот именно после этих легких побед, после того, как Крым перешел под захватнический контроль России без практически единого выстрела, все это, естественно, создало у Путина иллюзию того, что у Украины и сейчас нет армии. И что она и сейчас практически такая же, как 8 лет назад. Что она практически сейчас без боя сдастся. Что практически и сейчас можно будет сделать несколько котлов. И вот уже Киев через 2 дня под контролем России. Туда можно садить свою марионетку. А тут еще и ситуация с Казахстаном, которая тоже вроде как для Владимира Путина с одной стороны прошла достаточно гладко, с другой стороны на самом деле было заметно, что не совсем был реализован его план, как мне кажется, хотя я хочу подчеркнуть, что я не специалист по Казахстану, мне кажется, господин Аблязов как раз гораздо лучше здесь разбирается, может быть, он даст пояснение здесь, но мне показалось все-таки, что слишком быстро эти войска были выведены, тогда все обратили внимание, в том числе и я, на то, что все это произошло, вот это выведение войск, именно после того, как произошел телефонный разговор между министром иностранных дел Китая и Казахстана. И очевидно, что все-таки какое-то послание Китай сделал в адрес российского режима. Вот. Что здесь территория, ну, как минимум, должна быть на двоих, и что Россия все-таки не должна себе позволять здесь слишком надолго задерживаться. Но, с другой стороны, нужно понимать и то, что уже тогда ведь Россия вовсю готовилась к полномасштабной атаки на Украину. И поэтому тогда России нужны были все войска в полной боеготовности. Именно возле украинской границы Россия тогда, ну, видимо, так Путин расценил, не может оставлять даже несколько тысяч военнослужащих на территории Казахстана или где бы то ни было еще. Как сейчас показывает ситуация, да, сейчас Россия по сусекам буквально скребет, чтобы хоть где-то найти те войска, которые могли бы заткнуть стремительно развивающиеся и открывающиеся дыры, и уже затыкать их нечем. Вот. Но даже на тот момент Путин, видимо, опасался расставаться с несколькими тысячами своих военных. Ну, а хочу здесь пояснить господину Аблязу, что я на самом деле никогда не говорил, по крайней мере, вот в последние месяцы, что Такаев против Путина. Нет, конечно. Я хочу сказать другое, что Такаеву очень тяжело, как, кстати говоря, и любому другому участнику ОДКБ, потому что никому из них на самом деле не хочется участвовать.
Вот. Александр, я просто вас прерву, потому что мы должны еще успеть посмотреть сюжет как раз об этих противоречиях. Дело в том, что, еще раз, как угодно можно думать, что они там, они поддерживают Путина, но никто, это очень симптоматично, что по поводу этой так называемой спецоперации, этого вторжения, этой агрессии, никто из них не высказывался. Они дипломатично, они ему, конечно, отпор не дают. Никто также и не встанет и не скажет, что ты делаешь. Это хотя может быть, кто-то из них так думает, но они молчат. И давайте посмотрим, как развивается вот этот вот клубок. Мухтар тоже об этом говорил, этих противоречий между, казалось бы, такими вот прочными союзниками.
16 мая в Москве прошла встреча лидеров стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. На встрече присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также на саммит прибыл генсек ОДКБ Станислав Зась. Выступая первым в транслируемой части саммита, Александр Лукашенко, поддержавший войну Путина в Украине, но не направивший туда войска, раскритиковал других членов Альянса за недостаточную поддержку России и Беларуси. После аннексии Крыма в 2014 году мнения членов ОДКБ по этому вопросу разделились. В частности, это проявилось в ходе голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции о территориальной целостности Украины, в которой состоявшийся в Крыму референдум назван незаконным. Против этого документа выступили лишь Россия, Белоруссия и Армения. Казахстан воздержался. Еще два члена ОДКБ, Киргизия и Таджикистан, решили вообще не голосовать. В марте 2014 года в ОБСЕ решался вопрос об отправке в Украину мониторинговой миссии. Тогда Россия одна против 56 остальных членов организации, включая 5 стран ОДКБ, добивалась исключения из мандата территории Крыма. После 24 февраля 2022 года в ООН было два голосования, в ходе которых страны могли выразить свое отношение к военным действиям России в Украине. В марте во время голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции ЕС-11/1, которая осуждает войну и требует вывести войска из Украины, а также отменить признание ЛДНР, против резолюции проголосовали Россия и Белоруссия, а воздержались Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В апреле при голосовании об исключении России из Совета по правам человека ООН против проголосовали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а воздержалась Армения. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил о признании территориальной целостности Украины, а министр иностранных дел о непризнании ЛНР и ДНР и невозможности использования сил Организации договора о коллективной безопасности в Украине. Впрочем, это не первый случай, когда члены ОДКБ предпочитают личные интересы безопасности других стран-участниц. Так, во время конфликта с Азербайджаном в 2022 году Армения призывала ОДКБ не продавать оружие Азербайджану. Однако члены организации проигнорировали эту просьбу. Более того, по мнению президента Армении Никола Пашиняна, реакция ОДКБ на действия Азербайджана не оправдала ожиданий армянского народа. По-разному ОДКБ реагировала и на внутриполитические кризисы стран-участниц. И если во время волнений в Казахстане в январе 2022 года организация ввела миротворческий контингент по просьбе президента Токаева, то это было скорее исключение из правил. Например, весной 2010 года аналогичную просьбу президента Кыргызстана Курманбека Бакиева ОДКБ проигнорировала, назвав события, приведшие к неконституционной смене власти, внутренним делом этой страны. Вооруженные столкновения происходили даже между двумя странами-членами ОДКБ. Так, с 28 апреля по 1 мая 2021 года в ходе пограничного столкновения Кыргызстана и Таджикистана с обеих сторон погибли 55 человек.
И вот тут, Галин, вот я хотела бы вас спросить. Смотрите, вы же помните отлично, что Узбекистан, Грузия, Азербайджан вышли из состава ОДКБ, и даже Узбекистан дважды выходил. И вот нет их сейчас. Вам кажется случайным, что они не говорят об этой спецоперации, об Украине, и не говорят о поддержке Путина в этой конкретной истории?
Ну, это совершенно не случайно. Здесь я бы хотела обратиться к времени чуть пораньше, о котором не говорили. На самом деле Путин все сказал в своей мюнхенской речи. Это имперские амбиции. Понимаете? И здесь вот всем этим странам никакого резона нет сотрудничать с Россией, потому что они все боятся, что с ними произойдет то же самое, что и с Украиной. Ну, еще напомню, что, собственно, все вот эти проекты, попытки объединения бывших советских республик, они практически все провалились. И СНГ, и вот это неработающее ДКБ, где, например, Армения воюет с Азербайджаном, а Россия Армении не помогает, и это Евразийский союз, и это союз России и Белоруссии. В общем, все осталось да. Большей частью на бумаге.
Галин, спасибо. Вот вам спасибо за этот комментарий. И совершенно очевидно, что когда люди на улице не называют эти страны в числе союзников, они просто чувствуют, что союзники потому что боятся, а лучше вот с врагом, которого боишься, дружить. До свидания.
вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.сибреал.орг и севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости...